Привет! С вами подкаст «А что так можно было?» И с вами Саша Суворова.
И Олег Данилов. Сегодня мы поговорим о том, почему Саше не хотелось записывать подкаст, и о том, как правильно жаловаться.
Никак. Жаловаться – это плохо. Но это не точно.
Ну вот и обсудим.
Мне вчера было страшно лень записывать подкаст. Я думала, надо написать Олегу. Типа, давай скипнем, потому что вообще не хочу.
Прям лень?
Ну, у меня такое, знаешь, мне все лень сейчас. Мне кажется, я дошла до какого-то эмоционального дна. И я такая вся размазнёвая, знаешь, мне так, я не хочу ничего. Это даже не лень, а именно, знаешь, я не хочу. Я ничего не хочу.
Интересно. Я, видимо, просто не рассматриваю вот запись подкаста как что-то такое, знаешь, как что-то, как делание чего-то.
Слушай, я думаю, что я бы любой, вот там, встречу с друзьями, я бы перенесла. То есть все, что мне надо с кем-то общаться, что-то сделать, кроме того, чтобы сидеть с книжкой и чаем в кресле, я бы все перенесла. То есть, скорее, все, что мне надо с кем-то контактировать. Знаешь, как бы, типа, надеть лицо и контактировать. И быть включенной. То есть, допустим, навести порядок или там спечь какой-нибудь пирог. Это у меня отдельное. То есть это можно делать в состоянии, когда мне ничего не хочется. Но вот другой человек у меня уже в это поле, он уже не входит. Все, для другого человека уже надо одеть маску присутствия, включенности, общения, возможно, хорошего настроения. Возможно, не одевать хорошее настроение, а рассказывать, как мне все лень, не хочется. Но недолго.
Ну, я вот сейчас, знаешь, так задумался, правда, насколько там мне это знакомо. Наверное, не очень знакомый, но, по крайней мере, в последние годы точно я что-то... Хотя мне, в общем, как будто бы и приходится работать по роду своей деятельности, но именно вот общаясь, да? И, казалось бы, ну, наоборот, должно регулярно случаться вот это вот. Но вроде как-то нет. Что-то я сейчас... Мне может быть лень, например, ехать куда-то. Вот это самая частая история, что для того, чтобы с кем-то встретиться, надо приложить усилия, ну, вот такие логистические какие-то, как-то добраться, как-то организовать пространство, ну, то есть, либо там, не знаю, ну, даже просто там подумать о том, чем угощать людей, либо подумать о том, где мы должны на какой территории встретиться, и опять же, да, выбрать, не знаю, какой-нибудь ресторан для этого или кафе. Вот это может быть лень. Но если меня каким-то образом туда телепортировать и об этом кто-то позаботится, то вот дальше у меня как будто нет таких сопротивлений. И, наверное, потому что я не очень хорошо себе представляю, да, вот эту историю про... Я ее как-то могу представить, но не очень хорошо для себя представляю историю про вот эту маску. Ну, то есть, вот, что ее как какую-то надо там одевать. Вот, и когда ты сейчас говоришь, я такой думаю, ну, прикольно.
Для меня даже такое странное, то есть я встречаюсь с человеком и такая разваливаюсь на столе, просто так укладываюсь и такая, мне сегодня так не хочется с тобой общаться. И я такой, ну и нафига ты пришел? То есть пришел, уже надо как-то соответствовать. Совсем нет, ну тогда уже лучше не приходи.
Наверное, знаешь, это у меня еще, ну, из какого-то прям совсем раннего, такого относительно раннего возраста, у меня был знакомый. Ну, как знакомый. То есть, наверное, я мог бы его назвать своим другом, да, но у нас была большая разница в возрасте, он сильно старше меня был. И так время от времени я приходил к нему в гости. Он там приглашал или я сам напрашивался. Ну, не я один, иногда это могло быть там двое-трое гостей у него быть. Иногда мы о чем-то разговаривали, а иногда мы как-то сидели, молчали. Там, не знаю, молча играли в шахматы, например, два человека, да, а третий мог легко смотреть телевизор или читать. То есть взять у него книжку с полки, сидеть там на кресле и читать. Ну, или как-то эта конфигурация менялась. Там кто-то уходил курить на кухне, например. Кто-то не курил, поэтому оставался вот... Я в том смысле, что мы как-то умудрялись проводить время даже... Ну, без вот этого вот форсированного общения. Поэтому да, я могу себе представить, что я могу не говорить.
Так что, мне кажется, мы можем сегодня поговорить про лень, не знаю, чувство долга.
Но сейчас же тоже мотивация. Я просто думаю, знаешь, про современные какие-то. Есть же люди, которые собираются для того, чтобы играть там, не знаю, в настольные игры.
Ну, да, мы собирались
там. Вот у меня точно есть несколько знакомых, которые регулярно это делают. И это ж не обязательно при этом общаться. Ну, то есть это может быть частью, да, и... А может быть, ну вот просто собраться, да, и совершенно так... Я не знаю, как это, но мне кажется, это вполне естественный вариант тоже. Ну, такой, знаешь, в молчании провести несколько партий какой-нибудь настольной игры. Ну, таком.
Ну, в принципе, конечно, да. То есть почему нет?
А играют же люди в компьютерные игры, не общаясь в этот момент. Ну, то есть это и прикольно для некоторых пообщаться, но некоторые могут по несколько часов мультиплеерные какие-нибудь игры играть и не общаться. То есть откуда вот эта вот вынужденная такая вот необходимость общаться?
У меня есть такое понятие «социальный долг».
Ну, наверное, да, у многих есть такое. Я сейчас пытаюсь так вспомнить, ну, про практику, да, про клиентов. Многие ли упоминали именно это. В принципе, да, периодически
случается. Я такая сейчас думаю, я все-таки исключительная, думаю, это же не такой частый кейс. Наверное, люди просто иногда думают, что с кем-то им тяжело общаться, но они не могут этого человека исключить из своего окружения. Мне кажется, это более частый кейс.
Ты знаешь, ну, мне кажется, что наиболее частый кейс – это когда есть человек, с которым... В принципе, которого не хочется исключать из своего окружения, он важен, нужен, ценен, но не во всех его проявлениях. Ну, то есть что-то с ним прикольно делать, а вот что-то он уже вот и понимает, что тебе как бы, ну, например, этого много, или тебе в принципе это не хочется слушать, потому что, ну, по каким-то своим причинам, неважно по каким, но ты как будто и не можешь ему в этом отказать, потому что... Ну да, видимо, опять же, вот та самая история, да, ну в твоем случае, что если там ты с кем-то, тебе надо вот прям как-то вот вынужденно общаться, то здесь, например, может быть, вынужденно слушать. Ты обязан своего друга обязательно выслушать о том, все, что он тебе рассказывает, иначе ты будешь...
Не, ну у меня-то это наплывами, друг. То есть вот у меня раз такое настроение, и оно у меня пройдет через несколько дней, и мне будет абсолютно нормально общаться. А в ситуации, когда... какой-то человек тебе вот в определенной тематике сложен, допустим, он все время жалуется. Это очень сложно, типа такой, ну окей, ты пожаловался, раз, два, три, десять. Уже третий год идет, а ты все-то одну и ту же тему жалуешься. Типа уже сделай что-нибудь.
Ну да, либо сделай что-нибудь, либо иди жалуйся уже человеку, который этим занимается профессионально. Он выслушивает жалобы про психотерапевта. Ну, он, по крайней мере, за это хоть деньги берет. И знает, что делать с последствиями этого, да? Ну, то есть, когда там слишком много выслушиваешь этого. Да, это да, достаточно частая история, я так думаю. Но когда мы вот вынуждены брать другого человека целиком.
Когда нет выбора.
Ну, когда мы не можем сказать, что, знаешь, вот это и вот это я готов как-то в этом месте там с тобой как друг присутствовать, да, там, или не знаю, как кто-то, молодой человек или жена. А вот это вот ты уж сам, ну, без моего участия.
Звучит, да. Конечно, очень логично, но при этом как-то очень обидно. То есть, если бы мне сказали, что ну вот я тебя вот тут вот принимаю, а вот тут мне как-то ну не очень. Я такая, ну и не надо тогда. И вот там, и тут тогда, и тут тоже не надо. И вот тогда нигде не надо. Но я допускаю, что у меня очень много еще очень максимализма.
Нет, ну так а что значит принимаю? Если бы я там не принимал человека, это значит, что я бы его заставлял переделываться. И говорил, не, срочно исправляйся, да?
Не, ну знаешь, если мне говорят, вот это мне нравится, когда ты мне говоришь, а вот когда ты жалуешься, мне не нравится. То есть вот когда ты счастливая, это прикольно. Ты веселая и классная. А вот когда тебе грустно, мне что-то не очень нравится все это. И давай ты вот вернешься, когда ты будешь в хорошем настроении. Ну такое.
Ну какое такое?
А я такая тогда, а я вот в хорошем настроении не вернусь тогда. Раз ты ко мне вот не хочешь меня поддержать, когда я в плохом, то я и в хорошем не приду.
Ну, я же тоже могу, не то, что не хочу поддержать, а, ну, например, не могу поддержать. Или эта поддержка, она для меня очень дорого стоит.
Не, ну это же тогда вопрос формулировки. То есть, если я говорю, что я сейчас тебя не могу поддержать, потому что я сам нахожусь вот в похожей ситуации, мне тоже тяжело. Или то, что твои переживания меня очень близко задевают, и я потом тоже погружаюсь в переживания, и мне вот плохо от этого.
Ну, это да, это правда. Но ты сейчас скорее про объяснение того, почему это происходит.
Да, ну, объяснение, почему тебя ну, не принимают вот с какой-то частью.
Понимаешь, мы сейчас чуть цепляемся за слова, или я цепляюсь, да, но ты второй раз поговоришь про «не принимают». Да я принимаю этого человека таким, какой он есть. Но сам в этом участвовать не могу, не хочу. Ну, то есть, когда я не принимаю, я говорю, не-не-не.
Ты имеешь в виду, что не принимаю, это когда меняю человека, то есть...
Ну, если человек приходит и говорит, и начинает тебе жаловаться, ты говоришь, так, хватит жаловаться, иди делай что-нибудь. Вот это для меня и есть, что я его не принимаю, да? То есть я не, ну вот именно вот в этом формате пожаловаться, его вот прям вообще не хочу принимать, вот что, и считаю, что это неправильно. Надо не жаловаться, а меняться. А если я говорю, окей, ты можешь жаловаться, но только вот не мне, я не против, что ты жалуешься, но я не могу этого слушать и не хочу. Ну или не хочу, да, этого слушать. Тогда я его с одной стороны принимаю, с другой стороны отхожу в сторону.
Вот про первый вариант, когда не жалуйся, а иди что-то делай, мне кажется, очень многие люди не умеют слушать. Ну, в плане того, что ты просто сел и такой, слушаешь, как тебе жалуются. Многие сразу начинают искать решение этой проблемы. То есть ты послушал немножко, а потом такой, я все понял. Я понял твою проблему, я знаю, как ее решить, вот иди и сделай вот так.
Нет, ну это мы сейчас, правда, в классическую такую штуку попадаем, ну, которая уже, конечно, миллион раз до нас обсуждалась, и, в общем, мы можем обсудить, и после нас еще миллион раз будут обсуждать про то, что действительно у некоторых людей нет потребности, чтобы им сейчас как-то помогли, ну, вот именно с точки зрения решения проблемы. У них есть потребность действительно кому-то пожаловаться, чтобы их выслушали, чтобы их как-то приняли в этом. Ну, вот именно вот в том, что они просто жалуются. И более того, есть ситуации, когда, в общем-то, ничего другого сделать невозможно. Ну, то есть некоторые ситуации требуют того, чтобы человек как-то прожил это, именно вот пропереживал это. И для него одним из способов попереживать что-то, это вот как раз, ну, кому-то рассказывать. Говорить о том, как ему там это плохо и тоскливо без другого человека, который там, не знаю, умер. Ну да, ну что мы там можем сказать? Ну, я знаю, в чем твоя проблема. Найди себе другого дедушку. Ну нет, конечно, да. Ну, можно оставаться только в этом. Если есть внутренние силы и резерв какой-то, да, там ресурсы, оставаться и говорить, что ну да, я понимаю, как тебе тяжело. Ну, там, слушать его в этом. Слушать его рассказы о том, как дедушка его там на руках носил, к примеру. Ну, это не обязательно. И ты, ну, тут это может действительно тебя цеплять каким-то образом, или ты можешь понимать, что, ну, даже тебя не то, что лично цепляет, но ты устал это делать. И, в общем, ну, имеешь право точно так же уставать от этого и не хотеть это больше слушать.
И что, я не стану плохим человеком?
Ну, возможно. Ну, возможно, тебя не примут уже таким. Ну, это что же, да, если я говорю, что, знаешь, я вот не могу тебя слушать, не хочу тебя слушать. Тебя тогда могут не принять. И сказать, что ну как же, ты же должен быть вот поддерживающим, ты же должен всегда меня, вот в любом виде меня обязательно. Тут вот это вот действительно вот эта связка такая, знаешь, она довольно-таки сложная в том смысле, что ты должен меня принимать, это значит, что ты должен вот в этом месте меня всегда терпеть. Человек может вот тебя принимать таким, но абсолютно не терпеть.
Это очень сложно принять. Что я тебя принимаю, но не терплю. То есть я тебя принимаю на расстоянии. Вот в разных городах мы живем, я тебя прекрасно принимаю. Но вот без меня, без собственного участия. То есть делай, что хочешь.
Да, и это ж на самом деле это, в общем, ну такой, знаешь, достаточно прикольный способ, ну, например, расставаться, да, когда... И это одна из, может быть, кусочков, например, парной терапии, когда пары приходят и как раз про то, чтобы они друг друга научились принимать. И тогда, если я принимаю своего партнера и говорю, что окей, я вижу, что ты вот такой, и, в общем, я оставляю за тобой право действительно быть таким. Я понимаю, почему ты так делаешь, или там, ну, просто, даже просто оставляю за тобой право, это не собираюсь в это вмешиваться. Но меня так не устраивает, мне не подходит человек вот такой. И тогда я могу расстаться без особых каких-то переживаний. Ну, вот так вот именно связанных с этим, да, ну, то есть у меня не остается вот это вот, ну, вот, блин, вот если бы он человек там как-то поменялся там, или нам осталось решить только вот одну маленькую проблему в наших отношениях, и зажили бы мы прекрасной жизнью, ну, так прекрасно, я понимаю, что человек другой, вот он не такой, как я, не такой, как мне хотелось бы, Я спокойно совершенно его принимаю таким и расстаюсь. По-моему, это довольно неплохой выход, ну, из отношений. Чем когда постоянно знаешь какие-то обиды и про то, что вот он вот то-то и то-то не сделал. Ну, когда, знаешь, вот этот не принялся человек действительно в глубине души, я его таким не принимаю, не признаю за ним право быть таким. Ну, например, да, действительно не желающим меня выслушивать, когда мне плохо. Тогда у меня остается внутри обида, я долго ему это припоминать начинаю.
Слушай, ну мне кажется, тут очень такая большая тема про манипуляции внутри отношений. То есть я не знаю, насколько большой процент пар внутри себя, внутри вот пары может прийти и сказать, знаешь, я вот сейчас расстроена и просто хочу поговорить. Мне нужно, чтобы вот меня просто выслушали, не советовали, я не знаю, и вот погладили по голове.
О, идеальная формулировка, вот реально.
А они приходят такие и вот начинают что-то говорить, и как-то, не знаю, ну, в общем, начинает как-то манипулировать. А потом, да ты меня не понимаешь, ты меня не ценишь.
Ты сейчас знаешь, не про манипуляции, это скорее про действительно невозможность по каким-то причинам. Вот мне даже любопытно стало, потому что ты сейчас это озвучиваешь, и причем ты озвучила вот ту самую идеальную формулировку, ну, или близкую к ней, которую я, например, точно парам предлагаю. Когда вот у них такая сложность, именно так. Я сейчас тебе буду жаловаться, ты вот сиди, слушай, и ни в коем случае не предлагай мне никаких решений этой проблемы. Проблему я решу сама. Ну, отличная формулировка. Вот, а поскольку ты это озвучила про то, что типа очень мало пар таких, вот может ты тогда скажешь, ну, в чем сложность в такой формулировке? Ведь она, ну, очень понятная вроде бы, очень четкая, очень прямая и, ну, не дает вариантов для... если напрячься, можно ее как-то истолковать, но в целом она такая довольно однозначная. Делай то, не делай.
Слушай,
вот это.
Мне кажется, что очень мало примеров. То есть в той же поп-культуре, в кино, допустим, ну, я не уверена, что я встречала такой пример, когда героиня подходит к герою или герой подходит к героине и произносит что-то такое. То есть, конечно, до этого можно дойти собственными мозгами, прочитав какие-то книжки или просто подумав. Ну, или просто, возможно, у кого-то очень высокий уровень честности, и для него такая формулировка собственных мыслей является нормальной. Но я не уверена, что... Ну, то есть я не знаю, сколько много людей на самом деле может так формулировать. А может быть, это страшно. Страшно подойти и вот так вот сказать. А не ждать, когда к тебе подойдет партнер, потому что ты сидишь и вся такая грустная, смотришь, не знаю, в окно. Или закуталась в одеяло. Он же должен догадаться. Он же что, не видит, что ли?
Ну да, партнер в этот момент смотрит и думает. Ну вот сейчас она смотрит куда-то там в окно, и, наверное, ей не надо мешать. Сделаю сейчас самое то, что вот нужно. Вот я так сейчас такой догадливый. Я сейчас все правильно понял. Да, я уйду. Да-да-да. И тихонечко, причем, чтобы вот ее не отвлекать от этих мыслей, даже тревожить сейчас не буду, ничего не скажу.
Она, наверное, хочет
молча
побыть
уйду.
Одна.
Да, молча уйду вообще. Сейчас на цыпочках мимо, и дверь только и хлопнет.
А потом такой возвращается, а там уже может быть много вариантов, что его ждет. Молчанка. Молчанка – очень популярная игра. И ты приходишь и такой, что случилось? Ничего. Наказание молчанием. Очень, кстати, частая практика.
Ты знаешь, я думаю, что правда, пары любят, ну, не то чтобы прям сильно им нравится это, но вот в такие игры играть, ну, наверное, это скорее какая-то такая штука, которая кажется очень естественной. Ну, то есть, вот действительно у меня были такие пары, в которых правда говорилось о том, что, ну, а как иначе? Ну, он же должен как-то, ну, партнеры же должны как-то догадываться, что с их там... партнером происходит. То есть это кажется очень естественным, что, ну, другой человек должен обладать телепатическими способностями настолько, что он должен как-то меня понять, что со мной происходит. А если он ошибется, ну, что-то тут не так. Наверное, мы потеряли вот эту вот близость и способность понимать, и, наверное, что-то все пора заканчивать.
У меня есть еще одна, кстати, теория. За счет того, почему люди не говорят напрямую. Это же очень про формулировку собственных эмоций, собственных желаний. Знать, чего я хочу на самом деле. Ну, то есть, в конечном счете, это слушать себя и прислушиваться к себе. И знать, что вот мне сейчас грустно, я хочу помолчать. Можно прийти и сказать об этом. Или я, наоборот, хочу поговорить. Или я хочу пойти погулять. Или я, не знаю, хочу посмотреть какую-нибудь слезливую мелодраму. Но при этом это же надо анализировать себя. И спрашивать, а что я хочу на самом деле, а что я чувствую. Вот я сейчас чувствую усталость и вот нежелание записывать подкаст, а почему я это чувствую? Ну, мне кажется, что я просто дошла до какой-то очень большой усталости в связи со всей этой коронавирусной историей, с карантином, с маленькой возможностью выходить на улицу и вот, ну, волнение за родителей, за родственников. То есть все это просто вот дошло до какой-то кондиции к концу месяца. Поэтому я сейчас просто уже устала от эмоционального перенапряжения по вот этому вопросу. И это абсолютно никак не связано там ни с Марком, ни с тобой, ни с подкастом, вообще ни с чем. Но это же надо прям проанализировать себя, позадавать себе вопросы. Потому что как мы можем говорить другому человеку, что мы от него хотим, если мы сами не знаем, что мы хотим?
Ну да, наверное, если ты говоришь о сложности вот какого-то ощущения внутри себя, иногда бывает сложно признать, что я там устал. Ну, например, особенно если у меня есть там в голове убеждение, что я не должен уставать, и что уставать – это вообще слабость, а слабым быть плохо. Ну, вот, или стыдно. Тогда, да, я там что угодно буду делать, лишь бы не признать, что я устал. Ну, это сейчас не про тебя, это я так абстрактно наворачиваю вокруг этого. Вот. Но, в принципе, да, про другого человека чуть проще, наверное, понять, что я от него хочу, потому что я могу просто на него посмотреть и представить, что я хочу. Ну, там, сиди рядом, гладь меня по голове, ну так вот, да, или обнимай меня, или разговаривай со мной, или ну, реши за меня мои проблемы. Или уйди, да, не подходи ко мне. В общем, это как-то, ну, мне не кажется это какой-то прям сильно большой проблемой, по крайней мере, внутри себя. Но понять, что это, что я от него хочу. Вот сказать про это сложнее, да. Ну, да, согласен, что иногда, если я себя плохо чувствую, то мне, возможно, тут прям будет и тут сложность как раз понять, что мне нужно от другого человека. Пока ты вот про это говорила, у меня еще какая-то мысль мелькнула. Какая-то еще была идея про что, ну, что может затормозить, ну, мое прямое обращение к человеку.
Ну, не знаю, страшно, что не поймут.
Может быть, знаешь, еще какие-то, да, запреты. Да, вот похоже на то, что ты сейчас говоришь, про страшно, что не поймут. Какие-то запреты на определенные действия. Ну, например, действительно, у меня были такие клиенты, которые ко мне приходили. Им было даже мне страшно, стыдно или еще как-то пожаловаться. То есть, ну, например, вот они приходили и все время, ну, как будто пытались что-то такое делать. Ну, то есть они все время вот в каком-то таком должны были быть в каком-то таком рабочем состоянии. То есть я пришел, мне обязательно надо сформулировать запрос, обязательно разобраться, в чем причина, обязательно найти способы решения этого и порешать.
Быть эффективным.
Быть эффективным, да, и это ни в коем случае не может быть ситуация, что я просто пришел и рассказал вот тебе о том, что у меня есть проблема. Потому что, ну, по сути, я тогда жалуюсь.
Я должен прийти и сказать, что у меня была проблема, я ее подумал, я нашел к ней решение, и теперь уже все хорошо.
Да-да-да, и так тоже бывало. Вот, а жаловаться, ну, вроде как будто как-то стыдно, например. Ну, потому что вот... Ну, там дальше могут быть разные истории, почему это стыдно, да? Но в целом, да, есть такая история. Это смотрится очень парадоксально, потому что, ну, в общем-то, прийти к психологу, гештальт-терапевту и не иметь возможность пожаловаться, да, это довольно, ну, вот как-то звучит как-то очень парадоксально, вот прям по своей даже этой, по форме своей, но тем не менее. И там прям вот очень видно, что да, вот и чувствуется, что что-то есть, но у человека нет готового ответа, что с этим делать, он не знает, как это решать, и, соответственно, он не может даже к этому приступить, потому что, ну как, вот он сейчас мне что-то расскажет, а дальше что?
Неизвестно.
Неизвестно, да, и может случиться так, что мы сейчас ничего не придумаем, и тогда он просто будет человеком, который просто пожаловался. А есть же ситуации, в которых, ну, по сути, мало что можно сделать, кроме как жаловаться. Ну, правда, ну, действительно, там, не знаю, у тебя есть тяжело больной родственник. Ну, ты, там, не знаю, смертельно больной, да, и ты вот вынужден полгода с ним рядом как-то сосуществовать. Ну, рядом или не рядом. Ты можешь понимать, что вот, и что остается делать. Ну, по сути, только жаловаться. Там нет какого-то лечения, там нет каких-то путей решения этой проблемы, вот, кроме как, ну, просто вот жить, да, и дождаться, пока что-то произойдет. Вот смерть произойдет, например. Это не самый простой такой вот процесс. Это действительно сопровождается переживаниями, которые надо куда-то размещать. То, что мы в быту называем жаловаться. Ну, приходить, говорить кому-то, знаешь, мне тяжело, я устал. Устал не просто от того, что я что-то делаю, я могу что-то переложить там на медсестру, к примеру, да, еще на кого-то. Но физически я уставать, может быть, и буду меньше. Такие пути решения можно найти, но психологически-то я все равно буду под давлением и постоянно переживать. А человека, который за меня будет переживать, у нас еще не придумали. Ну, вот так вот, в смысле. Нанять, давай ты за меня будешь тревожиться. Так не бывает. Поэтому приходится переживать это самостоятельно, потом рассказывать кому-то о том, что мне непросто. Ну, либо молчать, потихонечку копить все это в себе и дальше, ну, с какими-нибудь последствиями.
Это грустная нота.
Не, я как раз таки говорил о том, что жаловаться хорошо. Вот я сейчас в мажоре, да, жаловаться хорошо. Особенно если вы знаете, кому можно пожаловаться. То есть,
очень,
когда...
очень полезно. Делайте каждый день. 3 подхода по 5 раз.
Да, найдите человека, которому вы можете пожаловаться, который готов с этим как-то обходиться. Лучше, чтобы он обходился с этим профессионально.
А представляешь, значит, ты кому-то жалуешься, а тебе такой, да нашел на что жаловаться. Это проблема, что ли? Да это вообще не проблема.
Вот это как раз то, что человек тебя не принимает. То есть можно сказать, что он тебя поддерживает таким образом, но по сути он тебя все равно не принимает. Он тебе говорит о том, что ты не должен быть таким, какой ты сейчас. Ты не должен грустить из-за того, что вот с тобой происходит. Это неправильно. Правильно? Вот так. И он будет абсолютно уверен, что он тебе добра желает.
Это очень сложно.
Что именно?
Принимать кого-то, не обесценивать. Быть для него, для человека рядом. При этом не пытаться его судить со своей какой-то точки зрения про то, как что правильно и что неправильно.
Ну, мы уже с тобой как-то говорили про это, что первые опыты такие непринимания, да, уже у детей появляются, когда там они приходят и жалуются, да, что вот, ну, там плачут о том, что там, смотри, мама, я там не знаю, ну, там, не знаю, игрушку свою любимую сломал там, да, ну, господи, нашел из-за чего плакать. Ерунда какая, да. Ну, действительно, для мамы ерунда, а у ребенка трагедия. Ну, потому что это его любимая игрушка. И пока вот это действительно составляет какую-то значительную часть его жизни. Переживания у него совершенно естественные и искренние.
Слушай, а как долго можно жаловаться? Вот на одну тему. Есть какой-то предел, когда жалование переходит уже во что-то другое?
Во что оно с твоей точки зрения может перейти, отвечу я вопросом на вопрос?
Не знаю. Ну, допустим, вот жалуюсь я на то, что мне не нравится моя работа. Как, блин, у меня такой начальник плохой, коллектив ужасный, работа мне не нравится. Я вот, значит, уже 3 года хожу на эту работу и 3 года жалуюсь. Мне уже там куча людей сказали, да ты поменяй эту работу, боже, проблем-то. Но я продолжаю жаловаться, потому что у меня, видимо, есть какие-то мои бенефиты в этом.
Прекрасно. Вот ты сейчас как раз уже практически раскрутила этот кейс. Да, я совершенно точно... Поскольку остаюсь там, то у меня плюсов больше, чем минусов. Ну, то есть выгод, которые я там получаю на этой работе, явных или неявных, больше, чем каких-то недостатков. Но недостатки достаточно существенны, чтобы я их мог просто не замечать. Или чтобы я мог с ними как-то вот просто так, ну, контейнировать эту историю. Мы же регулярно с чем-то сталкиваемся, да, и мы можем обойтись так, слегка вот поднакопив этого всего, и потихонечку это оно само проходит. Но взрослые люди способны это делать без особого ущерба для себя, некоторое количество негативных переживаний как-то внутри себя удержать, и потом потихонечку они проходят. Вот. Но раз я вынужден и понимаю, что мне надо жаловаться, то значит там это достаточно много. Ну окей, это тоже может быть способ обходиться вот с этим конфликтом, с этой такой, ну, некой конфликтной ситуацией. То есть когда у меня есть, ну, это нормально, ну, тоже способ. То есть я просто жалуюсь, я снижаю уровень напряжения внутри себя и могу продолжать существовать в этом дальше. Я считаю, что это в данном случае это может быть просто, ну, таким приспособлением к ситуации.
Но это же может быть еще нежеланием что-то менять. То есть ты застреваешь в какой-то проблемной ситуации. Допустим, расставание. После этого можно быть вот в этом процессе расставания, то есть еще 3 года, и жаловаться, что меня бросили, какой он плохой, какой он ужасный, и вариться вот в этом чувстве. При этом не двигаться ни вперед, никуда не двигаться. То есть отношений этих уже нет, но при этом можно вот жаловаться долго и упорно.
Ну
страдать.
Да, безусловно. Когда я выбираю пожаловаться, я не хочу менять. То есть и в предыдущем кейсе там с работы это так и было. Я не собираюсь менять эту работу, но мне нужны какие-то способы снизить напряжение по этому поводу. И поэтому я жалуюсь. Я не хочу ничего менять.
То есть это одно и то же?
Для меня да. Ну, ты сейчас описываешь, просто в одном случае там, это я предпочитаю сохранять работу, в другом случае я предпочитаю еще там сохранять какие-то отношения, которых по факту уже нет. По факту уже нет, да, но тем не менее я пока предпочитаю.
Я просто для меня это было, что в одном случае у меня есть какие-то бенефиты, которые я получаю от того, что люди меня слушают. Возможно, я получаю какую-то дозу внимания, любви, обнимашек. И вот еще есть, в принципе, может быть, работа не такая плохая, как мне кажется на самом деле. А во втором случае для меня это скорее про страх перемен. Я буду жаловаться до тех пор, пока мне что-то не шибанет по голове, и я не решу что-то менять. Или какая-то стагнация.
Тебя смущает, видимо, про некоторые разные эти... Ты просто описываешь-то примерно одно и то же, как мне кажется. Потому что, когда я остаюсь в каких-то отношениях, я там тоже получаю определенные, как ты говоришь, бенефиты. Ну, например, я не чувствую себя одиноким. А так мне придется признать, что я один. Ну, это же тоже вот некоторая выгода, да? То есть, пока я в голове сохраняю отношения, я чувствую себя не одиноким. Мне классно. Ну, точно лучше, чем когда я признаю, что все пошло не так, как я хотел, и отношений у меня больше нет. Тут точно так же, ведь когда ты говоришь про страх перемен, он есть и там в обоих случаях. И я, да, имею некую такую условную стабильность, когда я не меняю что-то, и это мне хорошо, ну, как любому человеку, да. То есть мы, в принципе-то, мы любим вот всякую стабильность и склонны к тому, чтобы как-то это переходить в равновесие, в такой гомеостаз, когда все это все привычно, все это нам в целом это свойственно людям. Поэтому нет, я правда вот совершенно искренне не вижу здесь большой разницы между двумя этими случаями. Я понимаю, что один случай прям, ну, выглядит уже как будто... Ну, в быту он, видимо, выглядит как будто каким-то неправильным. Ну, я имею в виду про отношения, да? А я, правда, не особо их различаю в данном случае.
Я третий придумала. Он классный. Я прям обещаю. Когда человек жалуется, каждый раз на разное. То есть вот сегодня у него болит зуб, а завтра у него сломалась кружка, послезавтра у него порвалась сумка, а потом он подвернул ногу, а потом, я не знаю, вот на работе там сделали какое-нибудь замечание, потом он поссорился с партнером и так далее. То есть у него все время что-то происходит, на что человек жалуется. И он такой, весь такой, знаешь, несчастный, такой... Котенок такой мокрый. Ты на него смотришь, такой думаешь, боже, ты такой несчастный. Тебя прям пожалеть. То есть, знаешь, вот точно знаешь, что позвонишь этому человеку, и у него что-то плохо.
Это какая-то неполная история.
Чего тебе не хватает в ней?
Непонятно. Возможно, это просто некоторый способ взаимодействия. Человеку с тобой надо о чем-то поговорить, и ему проще всего, ну, как-то выделить вокруг те события, которые вызывают у него, ну, какие-то чувства. Чаще всего у него конкретно это вызывает чувство, ну, такое раздражение, например, да? И он с тобой делится. Вот сегодня вот это вот, вот сегодня вот это вот. И в этом смысле он скорее, ну, как-то с тобой, возможно, просто таким образом контактирует. Ну, как научили, так и взаимодействуют. Действует. И, в общем, я, наверное, тоже могу сейчас так, копавшись, вспомнить несколько человек, которые, ну, действительно об этом как-то так... Ой, да, господи, ладно. Такие, знаешь, образ этих бабушек, которые сидят на скамеечке, да, и друг другу жалуются. Ну, вот у меня там то, у меня это, а посмотри, сосед, вот он пьет, а мы посмотри, Машка пошла, она, значит, всю ночь не спала, явно с кем-то гуляла, потому что музыка там была. И вот такой, знаешь, способ просто, ну, взаимодействия друг с другом. Ну, это, например, один из вариантов. Хотя, с другой стороны, ты там уже рассказываешь про какого-то котеночка, да? Ну, так там уже не про жалобы, там уже про что-то другое.
Не, ну я же рассказывала, как я воспринимаю этого человека. То есть, не, ну у меня еще есть вариант, когда ты заходишь так к этому человеку в Инстаграм, прочитаешь 5 постов и думаешь, боже, у меня все хорошо.
Это может быть, знаешь... Такой способ тоже, ну, я так сейчас фантазирую, да? Ну, например, способ выделиться. Очень сложно выделиться, например, может оказаться какими-то условно хорошими событиями. Ну, то есть, как не каждому же удается сказать, что а я вот сегодня там купил себе новую машину, не знаю, вчера прекрасно это вот на яхте сплавал куда-то, вот завтра лечу на Северный полюс. А выделиться хочется. Вот нарциссическое требует свое. И тогда можно вот выделяться тем, какие ужасы в моей жизни происходят. Смакуя, перечисляя их, там, да, вспоминать истории из прошлого, из своей жизни, как со мной что-то произошло, вот такое ужасное-ужасное. Ни с кем такого ужасного точно ни с кем не происходило. Вот так хреново может быть только у меня.
Я прям сразу человека себя представила. У меня есть один такой знакомый, который говорит всегда, вот так вот только у меня, может быть, такая жопа только у меня.
И это, знаешь, это может уже тогда по форме он вроде как будто жалуется, а по сути своей он не жалуется, он хвастается. В этом смысле, да, у меня периодически возникают вот вопросы в этих ситуациях, да, там тебе как-то посочувствовать надо или ты сейчас, ну вообще-то сейчас рассказываешь, чтобы похвастаться. Это прям без иронии, просто я правда уточняю, потому что иногда совершенно непонятно, и более того, если спросить, люди иногда, это, знаешь, так задумываются, на некоторое время улыбаются и говорят, что ну да, вообще это я, похоже, сейчас хвастаюсь таким вот образом.
Прихвастнул.
Да, хотя по форме вроде бы рассказывает о каких-то трагических событиях, которые с ним происходили.
Ну вот и сразу у меня такой вопрос возник, что нам же намного легче бывает концентрироваться на плохих вещах, на мелких. Ну вот из серии «Разбил любимую чашку». Но при этом мы никогда не думаем, что мы каждый день пользуемся этой любимой чашкой, и она такая классная. Не возникает такого, сказать, знаете, я вот сегодня выпил чай из своей любимой чашки. Мне было так хорошо. Вы себе не представляете, каково это. Чай такой вкусный. Но вот если с этой чашкой что-то случится, то обязательно надо будет сообщить. Ну, у тебя просто были такие примеры, ты покупил машину, поехал в круиз. Ну, то есть они большие, дорогостоящие, действительно могут быть сложные в исполнении. Но при этом, на самом деле, у нас же каждый день происходят какие-то небольшие приятные вещи.
И да, и нет. Я предполагаю, что у многих из нас действительно каждый день случается не по разу что-то, что вообще-то нам доставляет или могло бы доставить какие-то приятные чувства, но мы это игнорируем каким-то образом, ну, обесцениваем, не замечаем. Но я допускаю, что есть, ну, какие-то люди, которые, ну, с которыми, правда, ничего такого не происходит.
Нет, я не допускаю. Я думаю, что со всеми что-то хорошее может произойти каждый день. Просто не все это замечают.
Лежишь ты, значит, это под аппаратом искусственного дыхания, смотришь в потолок.
И я еще жив.
Смотришь в потолок.
У меня есть аппарат.
Да, да, да.
То есть, подожди, это уже хорошо.
Каждый вздох тебе приносит боль. Ну, если мы про коронавирус, да, ты чувствуешь, что твои легкие разрываются. И в этот момент ты должен испытывать, вот, где-то найти в себе что-то, что тебе это доставляет счастье. Ага. Мне сложно это представить. Я допускаю, что вот правда, вот, или там, не знаю, ты приговорен к смерти и ждешь в камере там смертников своего часа, и ты не знаешь, когда это произойдет. И ты каждый день просыпаешься с мыслью о том, что вот а вдруг сегодня.
Ну,
да?
У тебя всегда очень терминальные какие-то.
Конечно, ну естественно. Естественно. Ну просто, чтобы они были наиболее наглядные и понятные. Я поэтому и сказал, что я думаю, что для большей части из нас действительно, ну, нам есть чем порадоваться, но мы это не делаем. Но я допускаю, что есть и категория людей, которые, ну, да, у них нечему радоваться.
В общем, я, на самом деле, с третьим примером вела к тому, что, мне кажется, есть определенное количество людей, которые жалуются, чтобы таким образом получить свою дозу внимания. То есть это не про поддержку, это не про контейнирование собственных чувств, а именно, чтобы просто получить дозу любви, дозу внимания от окружающих. Такая манипулятивность.
Доза любви или доза внимания – это ж вопрос еще.
Быть или не быть? Брать или не брать?
Это разное. Внимание и любовь – это ж разные потребности. Что я хочу? Получить внимание или хочу получить любовь? А если любовь, то что это?
Что дают?
А что это значит? Ну, это значит путаница в голове между вниманием и любовью. Ну, когда действительно за любовь принимается внимание.
Не, ну, мне кажется, с помощью вот жалоб мы не получим любовь, есть у меня такое подозрение. Но внимание вполне возможно.
Я думал, что ты меня вела скорее в сторону, ну, какой-то такой жертвенной истории, да? Когда это манипуляция для того, чтобы просто добиться чего-то конкретного.
Не, я так глубоко не...
Такой вариант тоже возможен, да? Когда человек постоянно жалуется просто для того, чтобы вместо того, чтобы попросить, ну, чего-то, да? И тогда у него это просто некий способ избежать прямого обращения там с просьбой. Ну, тогда он, правда, это, ну, если по каким-то причинам для человека это недоступно, тогда он вынужден будет постоянно действительно прибегать к жалобам. Приходить и говорить мужу о том, что, знаешь, я, конечно, сейчас пойду готовить ужин, но я так устала сегодня на работе, это было так тяжело, все. И он такой, а, ну да, точно, давай посиди, полежи, отдохни, я пойду приготовлю сегодня ужин. Или давай закажем. Ну, и так изо дня в день что-нибудь новое, да? Ну, то есть, когда это... Это может быть еще заменой действительно просьбы.
Ну, это то, что, про что мы вначале говорили, про невозможность высказать искренне. То есть, типа, я сегодня так устала, не хочу готовить ужин.
Ну, это близко к этому, да. Там действительно некоторые люди прям достигают как-то совершенства, так черный пояс по манипуляциям, да, когда они действительно обходятся без прямых обращений в принципе. То есть они никогда никого не попросят. Всегда сделают вот такими вот штуками, добьются нужного им результата. Ну да. Это же правда удобно, когда ты, во-первых, никогда не столкнешься с отказом. Ну, потому что ты не просишь. Во-вторых, тебе не надо ничем за это расплачиваться. Ну, даже благодарностью, по большому счету. Ну, потому что, а что я-то благодарить должен? Человек сам решил это сделать по собственной воле. Я просто рассказала о том, как мне тяжело. Вообще я тут не при делах.
Ну, это тоже способ общения.
Ой, я не знаю насчет общения. Это скорее способ взаимодействия.
Ну, взаимодействие, да.
Да, и он может быть вполне такой привычный, и даже в некоторых парах вполне может быть. Если он обоим, что ли, подошел, то может быть довольно устойчивым способом. А потом их дети будут думать о том, что, ну да, а какие тут прямые обращения вообще-то. Ну, партнер должен догадываться. Вот.
Только приказы.
Мама с папой это душа в душу жили, все время догадывались, что надо, да.
Чувствовали друг друга.
Да. Маме стоило только это потерять сознание, как папа уже тут же понимал, что ему надо сделать. Ну, или да, или наоборот.
Бежать до китайской границы. Не, ну, в принципе, да, конечно, мне кажется, есть такой способ взаимодействия внутри. Я не думаю, что он очень частый, хотя...
Ой, ты знаешь, это, я думаю, это достаточно распространенный способ взаимодействия там, мам с детьми. Ну, такой манипулятивный. Когда мама не может напрямую там, ребенку попросить или сказать что-то сделать, тогда она начинает манипулировать, жаловаться на свое здоровье, там еще на что-то.
Может быть, ничего не могу тебе сказать на эту тему. Просто ноль опыта про мам с детьми. Я, кстати, рада, что мы с тобой записали подкаст сегодня, что я не написала тебе вчера, что давай-ка отменим, потому что это меня очень взбодрило, подняло настроение.
Вот мне даже интересно. Это ж правда такое частое явление, когда мы что-то не хотим делать, ну там идти заниматься спортом, например.
Да, а после спорта всегда так классно.
Вау, да, классно.
Ты такой думаешь, боже, почему я каждый день этого не делаю? И на следующее утро по новой такой, боже, надо в этой теплой кровати встать, натянуть эти спортивные штаны, идти куда-то.
Ну, я не знаю, что с этим делать. Мне кажется, тут помогает только вот действительно какое-то такое волевое усилие и знание о себе. Ну, что я знаю, что я устроен вот так.
Вот эта фраза на самом деле, типа, я же себя знаю, мне кажется, это такая ловушка.
Почему?
Потому что вот это вот, ну я же себя знаю, я, не знаю, не люблю большие компании. Или, ну я же себя знаю, я не люблю бегать. То есть, а если попробовать?
Нет, ты знаешь, я же сейчас не про то, что вот я себя знаю, что я там люблю или не люблю. Сейчас речь идет о том, что я знаю, что если я делаю так-то, и так-то, и так-то, то у этого есть вот такие последствия. И в этом смысле, ну, о чем мне, на что мне еще опираться? У меня есть опыт, и я на него опираюсь. Что я 100 раз делал вот так, и у меня каждый раз получалось одинаково. Мне хотелось, вот, вернее, не хотелось это делать, но каждый раз я после этого получал удовольствие. Ну, окей, это действительно так, у меня есть такая закономерность. И это не означает, что мне нравится или не нравится заниматься вот на тренажере, например. Ну, там, условно, да. Это просто у меня... Я вот так устроен. Ну, это правда, я так устроен. И в этом смысле мне не нравятся большие компании. Это такая очень сжатая формулировка. Я знаю, что когда я попадаю в большую компанию, я испытываю там смущение, и мне сложно поддержать там диалог. Или сложно привлечь к себе внимание. А я хочу. Ну, вот так я устроен. Вот если это развернуть, то, мне кажется, это перестает быть ловушкой.
Ну, может быть, да. То есть я периодически, когда слышу вот эту фразу, типа, ну я же себя знаю, она не всегда является, типа, вот этой вот последовательностью действий, которую я выполняю. Это именно бывает вот этой ловушкой. Ну, типа, ну я же интроверт.
Нет, ну это ты тогда говоришь не про то, что я знаю, да, это просто я какой-то ярлык на себя леплю, ну, да, или выдергиваю какое-то, знаешь, что-то из контекста. Потому что ведь все равно контекст тоже важен. Понятно, что я не интроверт и не экстраверт. Просто вот в зависимости от ситуации я могу испытывать те или иные переживания, и это сказывается на моем поведении в том числе. Да? Вот. Ну, как только я себя стигматизирую словом интроверт или экстраверт, я лишаю себя возможности как будто вот иначе себя чувствовать, иначе себя вести и так далее. Ну, тут я согласен с тобой, ну, отчасти и про ловушку, и в то же время про то, что мне кажется очень ценно часть себя знать. И на это опираться.
И принимать.
И это может тебя и поддержать, да. То есть, правда, я знаю. Я знаю, что если я сейчас вот не поем на ночь, то некоторое время мне будет казаться, что вот прям я голоден. В целом, я знаю, что, да, предыдущий опыт мне показывает, что если я все равно себя удержу от этого, то я пойму, что это я не голоден. Что это мне кажется. И в большинстве случаев это так. То есть, скорее, это просто про какую-то психологическую нехватку вот чего-то, да, там, или как нарушение моего привычного какого-то ритуала, который там поесть в полночь. Ну, мне кажется, это правда такая возможность как-то опираться на свой предыдущий опыт, она вообще важна.
Ну что, записались?
Записались, конечно.